Тема лекции на этой неделе в том, что я потерял связь, контакт. Я отсоединился. Это очень интересная тема, что я стал отсоединенный. Я отсоединился.
My right brain.
От своего правого полушария.
I have spent this entire week and even parts of last week.
Я провел всю эту неделю, даже отчасти предыдущую неделю, в том, чтобы исправлять все, налаживать. Вы, наверное, думаете, при обычных обстоятельствах, что когда мы что-то исправляем, ремонтируем, то они исправляются и ремонтируются. Другими словами, когда все налажено, то все налажено. Но в реальности совсем не так, потому что из-за изменений, которые постоянно происходят в операционных системах, в программах, в их взаимодействии друг с другом. На прошлой неделе у всех были проблемы с соединением, поэтому я работал над тем, чтобы решить эти проблемы для вас. Я надеюсь, на этой неделе у вас их уже не будет, я очень надеюсь. Так что я просто занимался очень техническими этими всеми вопросами, и в этом усилии заниматься техническими проблемами мое сознание переключилось почти полностью на левое полушарие. Я очень сильно сосредоточился на всех этих рациональных аспектах, на логических моментах всевозможных, на попытках заставить все работать, всю эту технику, чтобы увидеть, искать решения, находить их. На самом деле, я уже много раз объяснял, что когда вы пытаетесь найти эти неполадки в программах, в компьютере, то на 95% задача состоит в том, чтобы... На 95% задача состоит в том, чтобы выяснить, что же не так. И всего лишь 5% это уже исправить, что было не так. Это очень легко. Очень трудно найти, что не так. А отремонтировать, исправить чаще всего очень просто. У меня проблемы были также с железом, с оборудованием, потому что у меня железо довольно устаревшее, все эти камеры, но это уже другой момент. Так что эта интенсивная деятельность, связанная с левым полушарием, она меня практически полностью выбросила меня на этот уровень логики. Логики, аргументов, обоснований, рациональных объяснений и рассуждений. Поэтому я потерял контакт с самим собой. Я потерял контакт с другими во время этого, в процессе этого ремонта, исправления, что также включает и кухню, краны везде потекли и так далее. Это уже другой момент. И во время этого очень интенсивного ремонта я потерял с собой контакт. Раньше, в прошлом году довольно длительное время назад, я проходил очень интенсивный семинар, в котором все мое сознание практически полностью переключилось на правое полушарие. Это был полностью эзотерический опыт, совершенно мистический, полностью связанный со всем тем, что настолько далеко от техники, настолько только вы можете себе представить. Но я также тогда потерял контакт с собой. Но это очень странно, если вы задумаетесь над этим. Потому что вы, скорее всего, бы подумали, что я, наша суть, бытие, которое, по сути, есть чистое чувство, ощущение, дух, вот эта вот энергия. Если вы полностью бы погрузились в эту энергию, то, наверное, вы подумали, что вы были полностью в контакте с собой. Вы бы не чувствовали себя отсоединенными от себя никоим образом. Но у меня было именно так, и это мой опыт. Я не могу сказать с полной определенностью, что мой опыт, он являет собой философскую истину этого вопроса. Я даже не уверен, что если вообще есть ли это философская истина этого вопроса, но я могу с полной убежденностью сказать, что мое восприятие было вполне адекватное, и любое другое восприятие в связи с вот этим конкретным вопросом было не, что оно не несправедливо. Я не могу так утверждать, что только мое восприятие справедливо. Но то, что я могу утверждать, это то, что мой опыт таков, что если только у меня нет работающей связи, контакта между моей природой, связанной больше с правым полушарием, и с моей природой, связанной с левым полушарием, как только теряется эта связь, я сразу же теряю контакт с собой. Я нахожу это очень интересным. Я нахожу это интересным с точки зрения, что это не нечто интуитивное, не что-то, что можно просто вообразить себе, что это так. Скорее всего, человек бы себе представил и вообразил, что вся вот эта техника использования рациональности, интеллекта, логики, решения проблем, что это нечто внешнее по отношению к нам. Скорее всего, вы вряд ли найдете все эти вопросы в духовной энергии, но я с этим не согласен. У меня лично опыт такой, что для меня, чтобы у меня была связь, контакт с самим собой, вот эти два аспекта должны быть связаны друг с другом, они должны соединяться. Мой опыт, когда я был полностью погружен в эти эзотерические, мистические вопросы, этот опыт, мой опыт таков, что в этом случае очень легко потерять себя, очень легко потерять контакт с тем, кто я есть. Вы можете просто улететь куда-то, воспарить в какую-то энергию. Но вы можете также и оказаться схваченными этой энергии. Она может поглотить вас. Давайте задумаемся над тем, что же такое энергия. Это не так, что есть только моя энергия. Это не так, что взаимодействие в этом мире полностью, целиком зависит только от меня. Нет, не так. Мы все знаем это. У нас у всех есть опыт, что в основном это некий компромисс. Это взаимообмен энергии. Мы делимся энергией с другими людьми, с другими существами, с другими обстоятельствами, с окружением, с природой, с небесами. Это взаимодействие. Так что это бы имело смысл с энергетической точки зрения, что там то же самое, что мое существование в этом энергетическом царстве — это комбинация меня, моей собственной энергии и энергии других. И так как существует гораздо больше этих так называемых других, чем, так сказать, меня, то имеет полный смысл, что их совокупность энергии, она способна превзойти по силе и могуществу мою. Другими словами, она способна очень мощно повлиять на мою энергию, фактически настолько, что она способна трансформировать мою энергию. Не мою суть, не мою глубинную природу, индивидуальную личность, мои качества, моего бытия, но тот способ, тот образ, каким эта энергия воспринимает, каким образом проявляется мое сознание, тот способ и образ, каким образом я взаимодействую, делюсь своей энергией, каким образом я выражаю себя. Так что это причина, почему так происходит, что когда я полностью поглощен, погружен в это эзотерическую, мистическую сущность, когда я полностью вступаю с ней в контакт вместе с другими, при этом я теряю контакт с собой.
Но
в рациональном аспекте почему так происходит? Это потому, что все, что происходит, все, что является проявлением меня самого, я анализирую. Я это принимаю во внимание, рассматриваю это. Я начинаю это исследовать, проверять с разных точек зрения. Это некий поток. И то, каким образом я продолжаю этот поток, зависит от того, как этот поток проявлялся до настоящего момента. Если этот поток до настоящего момента доминировался энергией других, если она доминировала надо мной, то тогда мой поток будет под их контролем. И когда мой поток под контролем других, то в очень большой степени я теряю контакт с собой. Когда, например, даже в технике, в технологии, когда весь мой рациональный аспект погружен во все эти команды, в эти инсталляции, конфигурации, все эти настройки всевозможные, компьютерные, тогда поток контролируется вот этими вот обстоятельствами, этим окружением, этим технической средой, техническим контекстом. И он начинает контролировать меня, потому что он налагает определенные требования, что он говорит, я буду работать только вот таким определенным образом, я не буду работать никак иначе. Если ты хочешь, чтобы я работал, ты должен делать все, что нужно, то, что правильно, и это именно вот это, ничто другое, и не важно. В большинстве обстоятельств не важно. Вы не можете компьютер диктовать просто «я хочу это». Работай, как хочешь. Нет, вы должны следовать правилам, приспосабливаться к компьютеру, следовать структуре его программного устройства. И вынуждены погружаться в это. Я читал исследования, когда профессора, они на самом деле выяснили, обнаружили, что виртуальные миры, они уменьшили степень нашей гуманности, нашей человечности, как Facebook. В наше время все поглощены в эти социальные сети. Facebook, Twitter, ВКонтакте и так далее. И таким образом, их общение с другими стало в основном через вот эти технические средства общения, и там они все про себя пишут. Я сейчас делаю это, я сейчас иду туда, я сейчас чувствую это. И получается, все взаимодействие происходит с клавиатурой, с экраном, и люди потеряли контакт с человеческой энергией. Так что в большой степени мы стали такими механическими существами, механизированными, когда наше взаимодействие уже меньше зависит от того, что мы говорим, что мы чувствуем, как и то, как мы выражаем это. И больше зависит от вот этих вот движений наших пальцев на клавиатуре. Или в той или иной степени мы поглощаемся этой компьютерной камерой и теряем контакт с человеческими существами, мы изолируемся, и чем больше у нас друзей в этом Фейсбуке, ВКонтакте или последователей в Твиттере, тем более мы становимся отчуждены, тем больше мы чувствуем себя в одиночестве. И то, как мы это компенсируем, это мы погружаем свое сознание вот в эти вот средства. И поэтому такие фильмы, как «Трон», которые основаны на сознании, погруженном в живущем виртуальном мире, они становятся популярными, потому что люди либо смотрят на это и думают, о, это фантазия, фантастика, но... А в реальности люди именно так и живут. Ну хорошо, еще там нет у нас таких машин, которые там, автомобилей, но сознание, оно именно так уже и живет, оно погружается в эти виртуальные миры. И это вызывает отсоединение от себя. Давайте снова вернемся к анализу чувств, к анализу мистического процесса, анализа восприятия. Не просто к анализу, но к осознанию этого. Что же это значит для меня сейчас? Каким образом это вписывается в мою реальность? В какой бы форме ни была моя реальность, каким образом это воздействует на меня, влияет на меня? Что за этим стоит? К чему это ведет? Каким образом, какое будущее это разворачивает для меня? Как я могу дальше двигаться в это предполагаемое будущее? Но, что выше всего, действительно ли я этого хочу, такого будущего? Действительно ли этот поток этого будущего, который мне предлагается, действительно ли он совместим со мной, действительно ли он исполняет мои желания, действительно это часть моих личных, и есть ли у меня вообще свои личные планы на будущее, на жизнь. Раньше, я говорю, ну, даже всего лишь больше, чем 10 лет назад, раньше считалось абсолютно существенно, абсолютно важно, чтобы у человека был как минимум план на 5 лет вперед. И эта фраза «иметь долгосрочный план» даже была. И обычно считалось квалифицированным иметь хотя бы план на 5 лет вперед. Другими словами, человек должен был, нормальный человек должен был хотя бы на 5 лет вперед смотреть в свое будущее и находить себя там. Обозначать для себя, делать какие-то движения к исполнению своего 5-летнего плана. Но что же произошло с этими 5-летними планами? Больше мы о них ничего не слышим. Никто о них больше ничего не говорит. Они исчезли. Шик. И все, они просто испарились. Что-то, что считалось 90-е, таким важным для бизнесов, для семей, для финансового менеджмента, для развития личной карьеры. Вдруг это все испарилось? Буквально? Это случилось где-то... Это, скорее всего, случилось где-то вот 11 сентября, когда эта огромная экономика рухнула. И затем в декабре 2007-го снова все заморозилось, когда начался этот глубокий затяжной экономический кризис. Мы не можем логически больше планировать на 5 лет вперед. Мы просто не способны на это, потому что глубоко внутри мы знаем, что... Что бы мы ни думали сегодня, на что бы мы ни рассчитывали сегодня, мы можем бы... У нас уже опыт. Нам это утверждает, что это без всяких сомнений будет совершенно не актуально в будущем. Насколько далеко в будущем? Ну, не знаю. Даже сейчас я пытаюсь составить план. Например, приехать в Россию. И каждый раз, когда это делаю, я помню, что со мной случилось в прошлом апреле. В апреле 2010 года. Может быть, вы помните, там случился этот вулкан. Вулкан на острове внезапно вжик и взорвался. И все полеты, все рейсы отменили в Европе. И так как я... Там, конечно, выдался билет самый дешевый. То все, что мне пришлось делать, это ездить туда-сюда, в аэропорт Нью-Йорке постоянно, туда-сюда, вместе с багажом, сидеть там часами и часами. И я так и не мог сесть на самолет. Это было настолько огромная трата времени, усилий, расходов. Я ничего не мог сделать, не мог поменять эти билеты, ничего не мог. Поэтому сейчас, когда я планирую, я понимаю, что ни на что невозможно, ни на что полагаться, ни на какие организационные моменты, потому что может все, что угодно. Но... Что уж говорить, что я не могу избежать того, чтобы взять на себя обязательства. Я должен взять какие-то обязательства, должен объявить, что я приеду вот такого-то числа, вот мои билеты. Даже если я это сделаю, куплю эти билеты, я знаю уже точно, что это в большей или меньшей степени как азартная игра становится. Даже когда я уже отправляюсь в путешествие, даже когда я взлетаю на этом самолете, я и отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что это все равно риск, я, так сказать, рискую шансы всевозможные, и нет никакой гарантии, что я вообще вернусь обратно из этого путешествия. И прошлой осенью, когда я приехал в Москву, из Петербурга в Москву, о боже, там был такой хаос, 2 дня, там вообще непонятно, что творилось, вы не можете себе представить, мы, чтобы хоть как-то, так сказать, все это выжить, мы начали писать сценарии, комедии, это такой был хаос. И что бы я ни делал, я понимаю, что это более или менее просто прикидки. Это лишь предположение, невозможно ни на что полагаться. Да, да, я, так сказать, уже в пути, но посмотрим, что дальше это будет. Что касается 5-летнего плана, вы что, издеваетесь надо мной? Я не могу даже на 5 дней уже план составить. Я потерял вообще всякую уверенность в будущем. И все это сейчас прекрасно понимают, у всех та же самая ситуация. Ни у кого больше нет уверенности в будущем. Неважно, кто бы вы ни были. Ну хорошо, да, извините. Есть определенные люди, которые на 100% уверены, что... Никакого будущего нет. Что вся земля разрушится, что вся жизнь на земле будет уничтожена, они полностью в этом уверены. Да, простите, я неверно выразился. Есть некоторые, которые совершенно убеждены, что инопланетяне прилетят, все захватят нас и, так сказать, поработят. Некоторые убеждены, что та или иная катастрофа произойдет. Хорошо, да, можно, я уверен, что есть люди, которые полностью уверены в будущем. Но среди всех нас, остальных, которые не верят в это катаклизмическое будущее, у нас нет пятилетнего плана, потому что мы понимаем прекрасно, что может произойти все, что угодно, что энергии активированы, все пришло в такое хаотичное движение, что нет просто никакого способа что-либо предсказать, потому что все просто ходуном ходит и смещается. Вот.
Gulf of Mexico.
Yeah.
Beach filled with oil.
А, потому что в один прекрасный день, как это уже произошло, вдруг весь Мексиканский залив может оказаться потоплен нефтью. Мы это знаем уже. Вы сидите там спокойно в Москве или где-то рядом с Москвой, и вдруг у вас раз... Бац, и нет электричества на неделю, на несколько недель, или крыша обваливается, или еще что-то, или погода сумасшедшая. Или вы живете в Москве и вдруг обнаружите, что не можете дышать, потому что повсюду дым. У нас у всех уже есть опыт что делать эти долгосрочные планы, составлять все эти планы, это более или менее просто предположение, это догадки, это как азартная игра. И поэтому мы пытаемся как-то это уравновешивать и строить только краткосрочные планы, потому что мы знаем, что нам обязательно придется все менять по ходу дела, действовать по ситуации. Поэтому мы развиваем и развили очень интересную способность как можно больше и лучше осознавать текущий настоящий момент и следить внимательно, откуда появляется опасность, и сразу же пытаться адаптироваться и реагировать на это. Это на самом деле вообще первичный инстинкт еще до исторического человека. Я живу в пещере, там это... самодельным каменным топором рублю свою деревяшку, и вдруг появляется животное дикое, мне нужно сразу же его поймать. И этот инстинкт осознанности и адаптации, этой вот чуткости, внимательности, это нечто, что глубоко внутри нас. И сейчас мы оказались в мире, где невозможно ни на что полагаться, эти первичные, первобытные инстинкты, они пробуждаются в нас. И из-за этого просто погружаться в какой-то мистический уровень или просто погружаться в технологическое восприятие. Это больше уже не служит нашей пользе, нашему благу. Просто для того, чтобы выжить на самых элементарных уровнях жизни, существования, нам нужно, чтобы было это взаимодействие, когда наши чувства и наше восприятие полностью осознанны, и при этом у нас разве способность анализировать всю эту информацию и мгновенно принимать решения, и при этом все это совмещать с нашими планами на будущее, становится абсолютно необходимо это качество интеграции вот этих двух аспектов, их уравновешивания. Так что всю неделю я был отсоединен, но сейчас вот эта возможность, которая у меня есть, поделиться с вами, она снова привела меня, так сказать, в чувство, в контакт с собой, потому что я стал способен интегрировать свой опыт с прошлой недели с моими чувствами, с моим контактом, с тем, что происходит в мире. И поговорить об этом, и одновременно ощущая эту связь. Поэтому то, что я говорю, для меня это сейчас как терапия, потому что прямо сейчас я возрождаю эту связь. Я начал эту лекцию с того, что был отсоединен. Сейчас прошло где-то 30 минут, и я снова в контакте с собой. Так что это прекрасно. Я чувствую, что чувства не связаны с осознанием реальности, ситуации на различных уровнях. Эти чувства, они разрушительны. Чувства сами по себе — это хорошо, но чувства не интегрированные, без интеграции, с анализом восприятия, они разрушительны. Но вы можете, конечно, как-то, так сказать, вам может как-то сойти это с рук, если вы полностью погрузитесь в технологическое сознание, не особенно имея контакт с чувствами, потому что это, в общем-то, не так уж важно. Вы можете быть как... Вы можете превратиться в такого робота, который связан с Фейсбуком или с всевозможными реальными мирами, компьютерными играми. И даже если вы там кого-то будете постоянно убивать, это все не важно, потому что это виртуальная реальность. В реальности никто, естественно, не умирает, и никому вы больно не делаете. Но если вы погружаетесь в мир чувств и отсоединяетесь от рационального аспекта, и вы чувствуете себя совершенно расстроенным, и вы настолько расстроены, настолько обижены, что вам хочется кого-то задушить или расстрелять, то это, скорее всего, наверняка выльется в какое-то действие. Может быть, не обязательно вооруженное, но как-то вы выразите свой гнев. Поэтому погружаться в чувства, выключая свой рациональный аспект, это опасно. Это доказывает, что сила и могущество в наших чувствах. Рациональность, она контролирует эту силу. Рациональность — это механизм контроля, средство контроля и управления. Само по себе оно не имеет какой-то силы, энергии. С ней должна быть связана некая страсть, энергия. Есть множество академиков, которые пишут книги. Но если за этим не стоит какой-то их энергии, личной страсти, то что бы они ни писали, все это не важно, это не трогает никого. За этим должна стоять страсть. Как, например, кто-то доказывает, что вот такого рода поведение приводит к опасностям, и тогда это очень актуально и для политики, и для экономики, и для социальной науки. Это становится очень ценно, потому что страсть здесь в том, чтобы нечто продемонстрировать из реальной жизни, что-то показать, доказать, так или иначе, то, что действительно ценно. Но ценность только тогда, когда чья-то рациональность контролирует страсть, другими словами, энергию. Потому что именно эта энергия, которая опасна сама по себе, когда она неуправляема. Потому что эта энергия может руководствовать всевозможными идеями и может приводиться в действие так, что будет причинять вред другим. Так что даже если вы мистик, у вас должен быть развитый интеллект. Должна быть ясность. Вы должны иметь способность видеть, понимать смысл происходящего, значимость, значение, понимать мотивацию. Мотивации других, мотивы других, намерения других. что, в чем это грозит для кого-то, что в этом есть для кого-то. Мы можем привести пример. Если вы хотите стать эффективным менеджером, вы должны просто, обязаны жить в соответствии с принципом взаимного выигрыша. Мы об этом уже много говорили. Это означает, что все участники процесса, все участники взаимодействия должны выигрывать в этом процессе. Каждый должен извлекать какое-то благо, получать что-то. Если этого не будет, то будут обиды, будут недовольства, будут всевозможные трения, сопротивления, конфликты. Кто-то будет вам постоянно мешать, действовать против вас. Для создания этой атмосферы взаимного выигрыша, взаимной пользы, удовлетворения, когда все развивается замечательно, для этого необходима восприимчивость, восприятие, что вот такова реальность ситуации. Вот такие люди в нее вовлечены. Вот то, что они хотят. Вот то, что им действительно нужно. Как все это сделать, чтобы все это работало? Это очень интенсивно, рациональное, на самом деле, требует рационального обдумывания. Это включает в себя чувство, потому что чувство — это часть ситуации, но чтобы налаживать ситуацию вот, взаимного выигрыша для всех, это требует довольно больших интеллектуальных способностей, или лучше сказать даже разума. Но это требует именно разума. Рационального, не только рационального разума, но и эмоционального разума, чтобы быть восприимчивым к нуждам других, видеть нужды других. Эмоциональный разум — это невероятно важный аспект. Что же это такое, что позволяет другому человеку чувствовать себя хорошо и благополучно для того, чтобы создавать ситуацию взаимного выигрыша? Это не так просто. Но это может быть просто в определенных обстоятельствах, когда все очевидно, но когда это не очевидно, то это совсем непросто. Для этого требуется работать, нужно отчаянно бороться, находить какой-то способ, чтобы все так или иначе сработало на каком-то уровне. Легко сказать, просто, ну, нет, так нет. Не получится так, ну и хорошо. Разойдемся по-хорошему. Но вас так не получится просто взять и уйти, если другой человек скажет, ну хорошо, да, но при этом я тебя уничтожу и все у тебя заберу. Вы вынуждены реагировать как-то. Ну, хорошо, вы можете взять и начать взаимное разрушение. Я хочу твоей смерти, я хочу твоей смерти. И оба начинают разрушать друг друга как следует, пока один из них не умрет. Но это не очень мудрая методология, когда вы имеете дело с социальными обстоятельствами или с экономическими вопросами, или с семьей, или со странами, с международной политикой. Для этого требуется очень много разума, убежденности и чувства сострадания в способности объединяться с другими людьми, чтобы находить какую-то форму взаимовыгодного сотрудничества, даже если другая сторона не думает, что это вообще возможно, или если другие даже не представляют себе, как это возможно, тогда вы должны сами найти этот способ, чтобы вдохновить их и показать им, как это возможно. Это не просто какое-то умонастроение, ментальность или методы, методология для бизнес-менеджеров или для лидеров правительства. Это стратегия даже для семейных отношений. Это стратегия для взаимоотношений мужа и жены, родителей и детей, учителей и учеников, друзей друг с другом. Это стратегия, которую мы можем использовать в каждом аспекте. В сфере нашей жизни, во всех наших взаимоотношениях, то каким образом наша расширенная способность чувствовать и наша расширенные интеллектуальные возможности, или, ну, вы понимаете, что я имею в виду, наши рациональные способности, наш разум, каким образом мы можем сосредотачивать их для создания взаимовыгодного сотрудничества, опыта, взаимного выигрыша, когда никто не должен терять себя, идти на компромисс с собой, просто для того, чтобы удовлетворить другого человека. А такой ситуации, когда и я что-то получу, и я обрету какое-то благо, и другой человек что-то получит. Раньше, в былые времена, в восточной культуре было самым важным вопросом было сохранить лицо. Каждый был озабочен тем, чтобы он выглядел достойно в глазах других. Если вы делаете по отношению ко мне нечто, что в результате чего я начинаю выглядеть униженным в глазах всего мира, то я просто должен буду уничтожить вас, чтобы восстановить свое достоинство. Именно поэтому, когда вы имеете дело с восточными людьми, вы должны следить внимательно за тем, чтобы не попортить их репутацию, что они должны выглядеть хорошо, ни в коем случае не испортить их имидж. У меня был такой опыт в одной из организаций, которая, в общем-то, была бесполезная, но довольно опасная, потому что они были довольно разумны, у них были определенные способности влияния. И вы не можете просто взять и отодвинуть их в сторону. Нет, вы их предлагаете им определенное положение, платите им дополнительные деньги, просто ради того, чтобы они делали все, что хотят, и при этом так или иначе чувствовали себя обязанным вам, чтобы хотя бы не причиняли вам проблем. И тогда они, так сказать, сохраняют свой имидж, свое лицо. Они, так сказать, чувствуют, что у них есть какая-то выгода, что они выглядят успешными при этом. Это то, как действует политика. Это единственный способ как-то с ними жить в мире, так? Политика работает таким образом, что создаются ситуации, в которых находятся компромиссы всевозможные. Вы хотите, чтобы я проголосовал за вас? Тогда дайте мне это. Это вот ситуация компромисса. Давайте брать. Но мы часто забываем этот вопрос того, чтобы не портить имидж другого, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Часто мы обижаем кого-то, или даже публично мы их выставляем на посмешище, или еще что-то. Это не мудро, это не ситуация взаимовыгодная или взаимной пользы. Даже если вы им дадите денег, но при этом вы портите их достоинство, их имидж, выставляете их на посмешище, это все тогда теряет весь смысл. Ситуация получается совершенно неадекватная, потому что для них важнее всего их лицо, их имидж. Но это лишь пример. Так что, если у вас есть контакт с собой, тогда легче соединяться с другими. Если у вас нет контакта с собой, тогда трудно также соединяться и с другими. Я видел и вижу. Я видел в духовных практиках, в духовных дисциплинах существуют методы, методики, когда дисциплина, она подразумевает определенную активность, деятельность, которая определяется как как служение или как некий связь, контакт с Божественным. Другими словами, вы делаете это служение и считаете при этом, что тогда вы связаны с Божественным. Ну? Что касается рационального, логичного понимания, то это вроде бы имеет смысл. Можно себе представить, можно ожидать, что, ну, допустим, вы молитесь, занимаетесь молитвой. Это очень универсальный духовный принцип. Во всех религиях, повсюду в мире молитва. Вы молитесь Богу. И это кажется, это выглядит как очень духовное действие. Но действительно это всегда духовное действие. Но мы все прекрасно понимаем, к чему я веду. Если ваш ум при этом летает где-то в другом месте, если вы совершенно при этом не сосредоточены, то просто слова вылетают из вашего рта. В соответствии с тем, как вы чувствуете, и насколько у вас связь с Божественным, вы можете даже читать вслух какую-то книгу, и не будет никакой разницы. Чтобы избежать эту проблему, религии обычно утверждают, да, но даже если ты не веришь в то, что ты говоришь, даже если ты сам не слушаешь то, что ты говоришь, и даже если ты вообще не понимаешь то, что ты говоришь, это все равно на тебя действуешь, потому что то, что ты говоришь, слова, которые с тебя вылетают, они духовные. Но я говорю, может быть, да, может быть, нет. Но с точки зрения прямо здесь и сейчас, когда вы не связаны никоим образом с этим действием молитвы, которое вы совершаете, то в ней нет особенно никаких духовных качеств. Другой пример. Может быть, когда молитва происходит в отчаянии. О, Боже, у меня нет денег. Боже, Боже, пожалуйста, пошли мне денег. Если хочешь. Если тебе захочется. О, Боже, я болею, пожалуйста. Если хочешь, если только это тебе не трудно. Пожалуйста, сделай так, чтобы я исцелился. Боже, пожалуйста, сжалься надо мной. Потому что я такой греховный, я постоянно ужасные вещи делаю. Пожалуйста, если тебе не трудно, если хочешь, измени меня. Так что наша молитва, она в большей или меньшей степени является просьбой или требованием чего-то. Просьбой, обращенной к Богу, чтобы изменить нас, потому что мы чувствуем, что мы сами не способны на это. Дорогой Господь, пожалуйста, заставь меня быть чем-то, что мне на самом деле не хочется быть. Чем. Просить Бога о чем-то, что обычно Бог не делает. Заставь меня, Господи. Но Бог не работает с этой энергией. Он никого, ничто не заставляет. Он работает с энергией вдохновения. Он создает условия, он создает, дает возможности. Когда мы их не используем, это наша проблема, это не проблема Бога. Так что, что же делает молитву действительно значимой и эффективной? Ну, вы все знаете ответ на этот вопрос. Когда наше сознание, когда наше сознание предлагает нашу энергию, обращает ее к Божественному без каких-то требований. Просто предлагает нашу энергию, предлагает любовь, предлагает почувствовать связь, принять эту связь как часть себя. Если человек чувствует себя таким образом, тогда о чем ему вообще молиться? Это становится странным, но когда у вас действительно есть это чувство такта, связи, это молитва ли это? Вообще важно ли молиться тогда? Допустим, даже вы будете в своей молитве прославлять Бога. «О, Господи, Ты такой великий, Ты такой замечательный, Ты источник всего, и Ты делаешь и то, и это, Ты такой суперский во всех отношениях». Можете представить, Бог сидит там и говорит, да, все правильно. Ну, я все это уже знаю, хорошо, что ты это помнишь, что это ты повторяешь. Десятый раз, но как долго мы должны это делать? И сильно ли это для нас полезно это делать? Может быть. Опять же, это зависит от того, как мы это, насколько мы это чувствуем. О, Боже, Ты мне так сильно помог и помогаешь. Я так благодарен Тебе. Я благодарен. Я так люблю Тебя. Вот это уже имеет смысл. Но опять же, мы говорим о том, чтобы за этим стояли чувства, наша энергия, чтобы наша энергия обращалась ко Всевышнему. Мы выражали свою энергию. Поэтому то, что на самом деле важно, это как раз это экспрессия энергии, выражение этих чувств, эти чувства. Сами слова, формулировки молитвы, они не имеют такого же большого значения, как вы, может быть, думаете, ну, конечно, это важен ваш собственный опыт. Важно, чтобы вы сами это все увидели и почувствовали. Но есть эта вот идея, так или иначе, что с помощью определенной дисциплины, определенных действий можно развить дух. Возьмите, опять же, философию. Я не имею в виду просто слова. Я не хочу сказать, что слова не имеют никакого значения. Я никогда такого не говорил. Никогда бы не сказал, что концепции не имеют никакого значения. Нет. Ни при каких обстоятельствах. Но философия может быть. Потому что философия означает вот то, как мы думаем. Вот темы, которые мы рассматриваем. И все именно вот так вот, таким образом. Вот так вот. Я тоже это делаю. Я говорю, ну вот тема, вот что я думаю по этому поводу. Вот это вот работает, это не работает. Другие могут не согласиться. Я, может быть, как-то адаптируюсь, может быть, поменяю свое мнение, может быть, соглашусь с ними и скажу, ну да, вы правы, может быть, я перейду к другому способу выражения, объяснения. Но если бы я взял и записал это, и сказал бы, вот эти слова, они навеки являются бы абсолютной истиной при всех обстоятельствах, либо вы так все это представляете, так все это делаете, либо вы просто неправы. Для меня это трудно, потому что это не включает в себя на самом деле эволюцию, развитие. Она не включает трансформацию всего. Трансформацию сознания, трансформацию людей. Трансформацию обстоятельств. Культуры, всевозможные идеи, представления, способы и образы действия, которые может быть приемлемы в одних ситуациях, в одни времена и неприемлемы сейчас. Да, есть какие-то принципы, конечно. Дух, суть, божественная связь, любовь, забота о других, да. Еще очень много принципов. Принципы этики. Принципы для деятельности, для действий, которые очень хорошие, как доброта, чистота, правдивость, милость, сострадание, милосердие. Быть полезными, помогать другим, работать ради других, заботиться о себе, проявлять любовь. Выражать любовь. Это лишь некоторые из огромного количества принципов, которые можно универсально применять и полезно применять в любые времена. Если вы все религии, возьмете их, так сказать, выпарите их до самой сути, то вы обнаружите, что суть религии сводится к очень простому пониманию, что есть божественное, есть источник божественности, есть существо, бытие, дух, есть эта любовь. И затем есть вот все эти всевозможные способы, и то, что можно делать, то, что полезно делать, все эти принципы, на основе которых лучше всего взаимодействовать с этим миром. Маленькая часть этого посвящена любви и взаимообмену с Божественным, а большая часть посвящена тому, какие качества нужно в себе развивать, как действовать, кем быть, как продвигаться, развиваться и двигаться к этому божественному, к этой цели. То, что мне нравится в ведической культуре, что там есть Радха Кришна, гопи, пастушки, там есть эти взаимодействия, всевозможные способы описаны, каким образом можно выражать свою любовь. Это на самом деле очень здорово. Прекрасно. Я не собираюсь возвращать то, что мне не нравится. Суть не в этом, но суть в том, что все это основано на любви, но при этом-то им есть также и рациональные аспекты, есть определенная осознанность, восприятие особо связанное с этой любовью. Это не просто любовь, это не просто взаимоотношения, это комбинация, интеграция, в которой интересы того, кто любит, и того, кого любят, они становятся одним целым, и поэтому любое взаимодействие, которое происходит между двумя, оно всегда, всегда происходит в контексте взаимного выигрыша, взаимного удовлетворения, взаимной выгоды. Это универсальный принцип взаимовыгодного сотрудничества и взаимного выигрыша, когда взаимного удовлетворения, когда все в результате чувствуют себя хорошо и сознательно нужно действовать, чтобы создавать такую ситуацию, даже с Богом. Как, интересно, Бог выигрывает, что Он получает, когда вы просто Его хвалите? Ну, хорошо, да. Может быть, Бог почувствует, порадуется за вас, что наконец-то вы пробудились, но сколько это может продолжаться? В какой-то момент скажет, ну все, хватит. Но как же Он выигрывает, что же Он получает из этого. В чем ему польза? На самом деле, гораздо больше он выигрывает, когда он взаимодействует Кришна с гопи, Кришна с пастушками и так далее. Потому что там присутствует наслаждение прямо в текущий момент, когда вы делаете что-то, что ему нравится. И Радха, она в этом самая искусственная и самая опытная. Так что у них постоянная ситуация взаимного удовлетворения, взаимного выигрыша, потому что каждый из них всегда получает удовлетворение от взаимодействия. И мне кажется, что эти вот идеи отстраненного такого почтения, отстраненного поклонения, они не очень-то важны, они не проявляют в себе этого принципа взаимного удовлетворения. Но поклонение даже в ассоциированном состоянии полного контакта также не так уж важно, потому что это не приносит особого удовлетворения. Но когда вы делаете что-то, что приносит удовлетворение Богу, вы выражаете себя каким-то образом, что доставляет им удовольствие, или готовите им какую-то вкусную пищу, или говорите слова, которые их вдохновляют, или они смеются в результате, или шутите, или еще что-то, когда происходит какое-то такое взаимодействие, взаимоотношения друг с другом. Так что осознавание этого момента, осознавание этой энергии. Это процесс, с помощью которого вы сознательно развиваете это отношение, это умонастроение взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества, взаимного удовлетворения. И это продолжающийся процесс, вы практикуете это на людях, вы получаете обратную связь, потому что если вы не будете практиковаться с людьми, которые у вас перед носом, то нет никакого шанса, что вы вдруг бац и прыгнете с перепугу куда-то в духовный мир, и вдруг там раз, и все уже готово, и вы действуете так, как нужно. Если вы даже не можете применить это к человеку, который рядом с вами, как вы собираетесь иметь отношения, взаимоотношения в духовном мире? Неужели вы думаете, что там все просто вот связаны со Всевышним, при этом никак не общаются друг с другом? Даже если кто-то утверждает, что это так. Это смешно. Там постоянное взаимодействие, постоянное взаимоотношение между всеми ими там. И все там основано на взаимной выгодной сотрудничестве, на взаимном удовлетворении. Что вы думаете, пастушки сделали, когда Кришна пошел в Матхуру и в Двараку? Они что, перестали существовать? Они вообще перестали что-то делать? А что гопи делали? Они что, перестали общаться друг с другом? Они просто застыли, как статуи, и все, как памятники. И ждут, пока Кришна вернется. Но как это вообще может быть актуально, интересно и приносить взаимное удовлетворение? Поэтому я утверждаю, что дисциплина связано с этим. Чтобы понять эту концепцию дисциплины, суть ее в том, чтобы, суть практики в том, чтобы создавать, развивать это отношение взаимного удовлетворения, взаимного выигрыша, так, чтобы человек культивировал, питал, развивал эту способность до такой степени, что это стало его природой, чтобы это исходило из его сути, из его нутри, и уже не требовалось усилий для этого прилагать, чтобы это была просто природа человека создавать, развивать такое окружение, жить таким образом. И когда вы полностью развиваете эту энергию, и при этом у вас есть этот контакт, связь через любовную энергию со Всевышним, тогда вы можете эту связь проявлять с кем угодно, в любом мире. И да, действительно, тогда материальный мир больше не будет существовать для вас в том виде, как и раньше. Я это сказал, да. Но это не суть этого обсуждения. Поэтому сейчас я на этом остановлюсь. И после перерыва я отвечу на вопросы. Длительности, но ничего страшного. У меня есть замечательный комментарий. Только один, но я очень удовлетворен им, потому что он очень замечательный. Я его просто зачитаю. Вы сказали, что рациональное контролирует нерациональное, иррациональное. А раньше в Исконе говорилось, что ум должен контролировать чувства. Ну, может быть, побуждение. Но это больше связано было, по крайней мере, с подавлением, с репрессией. Как я это понял или поняла, вы сказали или вы имели в виду, что рациональное контролирует что рациональный контроль означает способность правильно интерпретировать, то есть правильно понимать свои чувства, что за ними стоит. Потому что тот, кто написал этот комментарий, этот вопрос, ему очень не нравится идея этой репрессии, подавления чувств или желаний. Да, то, что вы написали, это правда, это правильно, что то, что я имел в виду, это как раз то, что контроль, который необходим, означает быть способными интерпретировать, распознавать ту информацию, которая приходит от чувства, от восприятия, от сознания, затем уже корректировать соответствующим образом свои реакции, свой ответ на это восприятие, или другими словами, корректировать свои действия или то, что человек говорит или делает, в соответствии с уже с тем правильным пониманием, с правильной интерпретацией всей информации, которая получена через чувства. Так что восприятие, осознавание, которое является на самом деле полным энергетическим таким комплектом сознания, который включает в себя эмоции, включает в себя мотивы людей, мотивацию, причины, почему вообще все происходит, а также обстоятельства, в которых все происходит, даже те, которые никто не контролирует. Это полное восприятие. Воспринимать все, что вообще только возможно воспринять в каком-то определенном событии. И затем не реагировать просто на основе чувств, но в первую очередь осознать как следует, интерпретировать адекватно то, что происходит, то, что есть, и затем уже реагировать наиболее оптимально, наиболее подходящим образом. Это не всегда самое лучшее, что можно делать. Я рад, что мы затронули этот момент, потому что иногда более адекватно, более, скажем так, правильно и корректно это реагировать просто на основе чувств, на уровне чувств. Если вы действительно чувствуете что-то определенным образом, но при этом боитесь выразить это, то тогда ваши оборонительные механизмы будут работать очень мощно, рациональным образом дадут вам очень веское обоснование, чтобы, так сказать, не позволить вам выразить то, что вы действительно чувствуете, но это не обязательно хорошо. Это может идти против ваших интересов. Однако принцип того, о чем я говорю, это не становиться жертвой чувств. Я не говорю, что нужно подавлять чувства, но нужно понимать их адекватно в контексте, в подходящем контексте. Допустим, если вам хочется кому-то дать молотком по голове, то такое чувство лучше контролировать с помощью интеллекта. Нужно понять свой гнев и так далее, но это уже произойдет позже. А по ходу дела вам придется принимать решение на основе полного восприятия того, что происходит, а не только на основе частичного восприятия. Когда раньше мы говорили о контроле ума, идея была в том, что вы не можете просто делать все, что хотите. Допустим, если вы должны что-то сделать определенным образом, вы согласны это сделать таким образом.
And your mind is telling you not to.
А ваш ум говорит вам нет.
The mind is telling you to do something else.
Ваш ум побуждает вас делать нечто другое. Тогда для вас, чтобы вы могли исполнить свои желания, вам придется контролировать свой ум. Проблема, которую мы чувствовали, и с чем связан этот вопрос подавления, это когда что-то, что мы чувствуем, что мы должны сделать. Простите. Когда что-то, что мы чувствуем, что мы должны сделать, когда это не актуально для нас, когда это не соответствует нашей природе, тогда это становится проблематично. Понимаете? Это становится для нас не чем-то, что приносит нам благо, а источником спокойствия и раздражения.
И так как
это вызывает у нас беспокойство и волнение, мы вынуждены подавлять это, потому что это неестественная для нас энергия. Так что, чтобы понять, когда что-то, связанное с нашей природной энергии, когда что-то противоречит нашей природе. Это очень-очень важный момент. И это только тогда возможно, когда мы очень хорошо, как следует, осознаем все аспекты, связанные с каким-то конкретным событием. Как мы чувствуем, почему мы так чувствуем? И также нашу собственную природу, нашу энергию, наши способности, склонности и так далее. Все, что касается нас, мы должны принимать это во внимание. Потому что когда мы перестаем обращать на себя внимание, учитывать себя, когда мы теряем контакт с собой, тогда мы уже больше не способны различать, когда что-то для нас вредно или нет. Поэтому просто подавлять желание и при этом не осознавать толком, как следует, что происходит, это опасно. Но справляться с желаниями, когда мы понимаем его как следует в контексте его проявления, особенно, когда оно является проявлением нашей природы, реальности того, кто мы есть. Это очень мудро. И принимать решение на основе реальности того, кто мы есть и какие мы есть, это более высший принцип. Простите, что мой ответ был, может быть, немного такой проблематичный. Такой сложный, но мне не просто было сформулировать, потому что по ходу дела, ну, мне тут приходилось кое-зачем следить. Опять же, тут у меня два полушария, они, так сказать, параллельно функционировали, мешали друг другу. Вот. Другой вопрос. Почему who is a consumer? God or people are consumers?
No, the people are consumers.
Okay. Почему люди обращаются к Богу с позиции с потребительским отношением?
I'm a consumer. I'm consuming stuff down
here. Я потребитель, я здесь все потребляю. А вы там, так сказать, отдел снабжения, тот, кто все это мне поставляет. Мне кажется, это вообще очень крутой способ, как это все сформулировали. Я раньше такого не слышал, но мне это очень понравилось. Мы тут потребители, они там наверху, это божественно, они поставщики всего, что мы тут потребляем и поглощаем. Почему мы это делаем? Ну, Разве это не очевидно?
It's a self-centered thing.
Это просто настолько мы сосредоточены на себе. Мы думаем, а какой вообще смысл в Боге? Какой от Него толк, если Он не будет мне давать все, что я хочу? В конце концов, разве не это как раз проблема, которая у людей на протяжении всей истории, когда Бог дает им все, что они хотят, они очень любят Бога. Как только Бог не дает им то, что они хотят, они больше не любят Бога. Или же противоположное, что тоже связано. Когда Бог им дает все, что они хотят, когда Бог им не дает все, что они хотят, они молятся Богу изо всех сил. Как только Бог им дает все, что они хотят, они сразу же вообще за это Бога, о Боге. Это то же самое. Потому что когда Бог дает вам все, что вы хотите, но вы все как следует потребляете, тогда этот поток поставок, так сказать, снабжения, он работает как следует, все в порядке. Зачем волноваться, не нужно ни о чем беспокоиться, не нужно Богу ни о чем напоминать, молиться, говорить, эй, поставщики, там что-то доставка у вас задерживается. Нет, мне не нужно ничего это напоминать, вообще не нужно беспокоиться, потому что система поставщиков снабжения работает прекрасно. Все в порядке, но как только я не получаю то, что я хочу, то я чувствую, о, что-то не так с системой снабжения. Я сразу же обращаюсь к Богу и говорю, Господи, что-то здесь не так, тут какие-то нарушения с поставками, со системой снабжения, талового обеспечения, поэтому, пожалуйста, там разберись, чтобы я все-таки получал то, что я должен получать, то, что я хочу. Разве не забавно, как это все получается? Что так, с другой, с любой стороны, мы обращаемся к Богу, как с механизмом снабжения и с поставщиком. И я думаю, что это вообще очень забавно. Что здесь самое забавное? Это то, что при этом у нас нет никакой личной ответственности. Тогда весь процесс поставки, снабжения зависит от Бога. Когда мы берем на себя личную ответственность, тогда мы должны уже отслеживать, осознавать то, что уже есть в нашем распоряжении, и мы должны брать ответственность на то, что использовать, то, что уже есть, и занимать это, использовать это для своих нужд, другими словами, самим, так сказать, организовывать свое удовлетворение жизнью тем, что есть, и удовлетворяться тем, что есть. Вообще, вот эти аспект взаимоотношений с Богом, он никак не связан ни с поставками, ни с потреблением. Он связан с любовным взаимообменом. Я не рассматриваю Бога как цепочку снабжения. Я его рассматриваю как объект любви, а все эти поставки, снабжения, это уже это просто свойство природы, это часть всеобщего устройства Вселенной, мироздания, в которой я также участвую. Поэтому я просто обращаюсь с Богом с любовью, ну, может быть, как друг или как угодно, но только не как потребитель. Не бизнес у меня с Богом. В конце концов, это то, что Кришна сказал Гопи. Мы с вами, вы же меня любите. Это же не бизнес, это просто любовь. Это просто то, что есть. Бизнесом это вообще никак не связано. Бизнес здесь вообще ни при чем.
Я
не знаю, почему мне сейчас так трудно отвечать на вопрос. Неужели я до сих пор поглощен технологией, или я боюсь погружаться в эти темы, поэтому мой ум находит прибежище в технологии, спасается, чтобы забыть об этом. Ну, наверное, да. Это то, что происходит. Я не хочу на самом деле как следует, слишком все очевидно делать, слишком ясно выражать определенные моменты. Не потому ли, что я думаю, что это здесь не подобает, или что вы еще не готовы? Нет, это глупо. Или что требуется много предварительных условий, это еще более глупо. Нет, просто... Это не то, как... Я сейчас не в том настроении. Если бы я начал вам рассказывать о взаимодействии взаимоотношениях с Радхой и Кришной, это было бы очень сильно, это было бы очень лично, именно связано конкретно со мной, в очень большой степени. Я не хочу в это погружаться. Я хочу говорить с вами о том, что для вас более актуально. Я очень озабочен тем, чтобы создать такие условия, такое окружение, в котором ваша энергия будет просто естественным образом двигаться этим потоком к Радхе и Кришне. И что вы уже будете делать в этом потоке? Я хочу подготовить ваши способности, навыки, чтобы когда ваш поток наконец наладится с божественным, вы уже знали, что там делать. И это не просто готовые формулы какие-то, что там цветок поднести, или там нужно где-то посмеяться в какой-то момент, или что-то сказать. Нет, я даю вам энергетическое обучение, тренинг, тренировку, в результате которого вы сможете поток своей любви направлять на Радху и Кришну. И когда он наладится, это будет естественное взаимоотношение. Вы сами будете знать, что делать. Он будет основан на естественном чувстве любви, а не просто на какой-то идее, которую нужно принимать. Или еще хуже. Это не должны будет трансформировать свою энергию какой-то супервизуализации, чтобы она была какого-то конкретного формата. И затем, когда вы умрете и думаете, о, вот я сейчас туда отправлюсь, и вы будете шокированы тем, что происходит, что совсем не так, как вы предполагали. Как я уже говорил, я наблюдаю это постоянно, те так называемые духовные люди со всеми этими концепциями, которые искусственным образом всячески визуализировали вот этот свой путь и взаимоотношения с Радхой и Кришной, когда они умирают, и так как они на самом деле не развивали, не культивировали энергию естественного взаимообмена, взаимодействия, которая всегда готова как-то адаптировать, приспособиться, потому что это связь и отношения, основанные на осознанности. Нет, они умирают, и вот, пожалуйста, они в недоумении, что же происходит? Это опять недавно произошло, я не буду вам раскрывать подробности. Ну хорошо, они вот оставляют свое тело. Я не говорю это для того, чтобы кого-то там, так сказать, разоблачить, унизить или что-то. Нет, ни в коем случае. Или высмеять. Для меня это скорее печально, если хотите знать, для меня это больше всего печально. Мне очень жаль. Но при этом очень важно знать, понимать этот момент, так чтобы вы понимали, почему я делаю то, что я делаю. И как я говорил в прошлый раз, когда я был в Петербурге, иногда то, что мне кажется очевидным, другие люди, они вообще не представляют себе этого, пока я им не обращу на это внимание. И затем они говорят, ух ты! Я говорю, боже, Ну разве это не очевидно? Я думаю, ну, а зачем еще мне делать то, что я делаю? Затем я понимаю, ну, понятно, то, что очевидно для меня, совсем не обязательно очевидно. Давайте вернемся к сценарию. В большей или меньшей степени, вот вы так искусственно, насильно визуализировали себя в неком медитативном окружении. Вы поместили себя в этот контекст, в это окружение, в котором вы якобы во взаимоотношениях с Радхой и с Кришной. Это некое сознательное, форсированное, насильное, искусственная визуализация, очень сильно основана на том, чтобы модифицировать, изменять свое сознание, модифицировать свои эмоции для того, чтобы принять некую очень конкретную идею, некие конкретные представления, которые вас убедили перед этим в том, что это вообще единственное возможное. Представление единственное, то, как это может быть и как это должно быть на Голока Вриндаване. И все ваше сознание на этом сосредоточено. При этом с помощью собственной практики, дисциплины вы всячески оттолкнули от себя любые другие мысли и полностью целиком сосредоточили себя на этом, на этих жестких представлениях. Хорошо, и вот вы в процессе умирания. И вот вы приближаетесь к смерти и исполнены определенные ожидания, предвкушения. И в этом процессе, в течение какого-то времени, все, что вас беспокоило, заботило в жизни, постепенно увядает, угасает. И когда наступает этот момент смерти, вот вы уже полностью готовы к этому, вы оставляете свое тело, исполненные огромных ожиданий, и вот вы где-то, и вы где-то, но вы не там, где вы думали, что вы будете. И вы просто потрясены. Вы просто в тупике. Почему это так? Верите в это или не верите, но мне это не важно. Я просто должен это сказать. Почему это так? Причина в том, что это медитация, этот ваш фокус, сосредоточенность, все это очень тесно связано с этим окружением, в котором вы находитесь, пока вы живы. Как бы вы не были убеждены, что это нечто трансцендентное, что оно никак не связано с этим окружением, это не так, потому что ваша реальная энергия, она не связано, не взаимодействует естественным образом, как следует, с объектом. Это в большей или меньшей степени остается просто визуальной концепцией. И когда вы оставляете ваше тело погруженными в эту визуальную концепцию, она рассеивается мгновенно, потому что вы не оказываетесь там, где вы думали, что вы обязательно оказываетесь. Не прилетают никакие летательные средства в виде летающих лебедей. Ничего такого, вы вообще никуда не летаете. Вы не входите ни в какой духовный мир. И так как ничего этого не происходит, всего того, что вы ожидали, к чему вы готовились, что оно вот-вот должно произойти, вы просто потрясены. Вы просто в тупике, вы не знаете, что делать дальше. Потому что вы уже это сделали. До самого момента вы делали абсолютно все, что вы должны были делать, что должно было просто гарантировать, гарантированно привести вас, так сказать, к Богу, но этого не произошло. И вот вы оказались там. И вы буквально потрясены и омрачены. Вы не имеете ни малейшего представления, что делать дальше. Это происходит. Это то. Это именно то, что происходит. Верите вы мне или нет, но я, по крайней мере, должен это сказать. И что, вы можете спросить, а что дальше происходит? Хороший вопрос. То, что происходит дальше, то, что происходит со всеми. Те, кто действительно вас любит, кто действительно вас заботится, они приходят к вам. И они ведут вас в следующий уровень этого промежутка между жизнью, где происходит этот анализ, рассмотрение, осознание прошлой жизни. Но это происходит не сразу. Для большинства людей это происходит сразу. Они умирают. Их сразу встречают те, кто их любят. Матери, отцы, бабушки, дедушки, кто угодно. Их наставники, их ведут дальше, в следующее место, потому что их смерть не была связана ни с какими жесткими преконцепциями. Это не так, что они умерли с каким-то намерением, что должно случиться нечто очень конкретное. Вот я сейчас умру, и я обязательно вот там должен оказаться. Нет, они умирают. О, просто, о, я умираю. Вот и все. Вот я здесь. И поэтому, когда их встречают те, кто их любит, с кем у них энергетическая связь, они думают, ух ты, как здорово. Ну, не у всех, конечно, так, но суть не в этом. Они думают, как здорово, как замечательно, хорошо, давайте пойдем, спасибо, что вы уже здесь. Но эти другие люди, которые умирают с этой жесткой концепцией, они просто застревают в этом тупике, потому что все совсем не так, как они думали. И когда они умирают с этой настолько мощной концепцией, они переходят на следующую стадию с той же самой концепцией. Они выходят из тела, но у них осталась в точности та же самая концепция, за исключением того, что реальность того, где они оказались, в соответствии с их восприятием, совсем не такая, какой они ее ожидали. Можете себе это представить? Что тогда делать? Что вы будете делать? Из-за вот этой силы, вот этого заблуждения, настолько мощное это было заблуждение. Те, кто обычно бы пришли и встретили их, они приходят не сразу. Потому что этот человек, он же их не хочет видеть. Он особенно их не хочет видеть. Потому что он всячески полностью себя отгородил, отстранил от всех них, от всех этих телесных связей, от всех этих мирских, материальных, этих всех низких уровней любви. Единственное, что его волнует и заботит, это Всевышний. Поэтому, почему они вообще придут? Зачем им приходить? Какая будет вообще встреча? Откуда у них будет сострадание? Они просто встретят отвержение. Они видят просто ту же самую энергию человека, который от всех отгораживается и всех расталкивает подальше от себя. Поэтому они ждут. Они никуда не исчезнут, они его не оставят, не скажут, о, этот парень безнадежный. Нет, они просто ждут где-то в стороне. Но чего же они ждут? Они ждут, пока этот человек, когда эта личность поймет наконец-то нечто. Сколько времени это займет? Ну, это зависит. Это может занять очень короткое время, очень быстро может все это произойти. Этот человек может сказать, хорошо, что-то здесь не так. Я не там, где я должен быть. Почему? Вообще, что происходит? Возможно ли вообще такое, что что-то не гармония, что-то не в порядке, или я не настроился как следует, потому что там настройка становится все более актуальна, вот эти частоты вибраций, они очень очевидны, и человек, который очень разумный, он сразу понимает. Также человек, хорошо, какая способность смеяться над собой, когда человек не слишком серьезно хотя бы себя принимает, он может сказать, ух ты, да, ну и надо же, как все получилось. Или он говорит, ну хорошо, ладно, ладно, пусть так, я согласен, предаюсь этой реальности. Я сдаюсь, будь что будет, если такова реальность, я сдаюсь, пусть так и будет. Это значит, что он не привязан даже к идее освобождения. Он не привязан. Пусть будь как будет. И тогда они все приходят, берут его, ведут дальше, и все прекрасно. Но, допустим, если человек очень привязан, во-первых, к этому освобождению, или, допустим, он полностью опустошен и разочарован тем, что он оказался неправ. Или человек скажет, нет, здесь что-то не так. Не со мной что-то не так, а здесь что-то не так, вокруг. Или еще хуже. О, демоны это все устроили. Или он подумает, о, это вот те люди, они меня там держат, где-то внизу, которые не хотят моей смерти, они все держат меня, удерживают. Другими словами, человека все эти идеи, представления. И человек начинает летать вокруг, наблюдать за людьми, за живыми, которые, с которыми у него была связь. Он начинает теперь чувствовать то, что они чувствовали, слышать то, что они думают, потому что на энергетическом уровне это все очевидно. Ну, а допустим, но у него есть какая-то способность при этом. Он слышит мысли других. И он слышит их. Может быть, он не все знает, не все понимает, но он слышит гораздо больше. И он начинает наблюдать, что же происходит. Затем говорит, нет, нет, нет. Если проблема с этим человеком, может быть, с этим человеком, затем всех так по очереди обходит, и все то же самое. Он говорит, нет, но может быть, тогда с тем человеком, еще следующего находит, которого он думал, что кто, их, так, кто же их там удерживает внизу. И он видит, что это никто. И тогда он вообще сбит с толку, потому что начинает думать, а что же я такого сделал? И начинает исследовать других, искать других. Потому что на том уровне там практически повсюду стоят дорожные знаки, на которых написано, если у вас такие проблемы, вам туда, если у вас такие проблемы, вам сюда. Ну, хорошо, у вас такая привязанность, вы застряли, вот, вам туда, там вам помогут. Это не так, что там это все написано, не так, что там буквально знаки, но там есть некие указатели, у вас вдруг возникает понимание, знание, и это некий поток, и вы чувствуете, ага, сейчас мне нужно идти туда, мне нужна помощь, мне туда. Помощь. Не туда. Человек думает. Тогда человек, если он думает, что-то не в порядке, не со мной не в порядке, а вот с этим здесь новым миром что-то не в порядке. Он думает, как же мне тут с ним справиться? С кем он идет? К этому, к другому человеку. Находит там еще кого-то, и тот говорит, о, еще один, ну вот, мне тебя очень жаль. Ну хорошо, если хочешь мою помощь, пожалуйста, вот моя помощь тебе. Может, я смогу отправить тебя туда, куда ты принадлежишь, и там ты решишь свои проблемы, все наладишь и пойдешь дальше. Когда человек в очень плохом состоянии, и вообще, так сказать, у него все наперекосяк, и он вообще не понимает, что происходит, тогда он может отправиться на какое-то время куда-то, погрузиться в свои иллюзии и пожить там с ними какое-то время, пока наконец-то не поймет, что это просто его мысли, когда наконец-то он их не отпустит. Давайте вернемся к тому, что мы делаем. Причина, почему я не хочу программировать вас всевозможными концепциями, что вот есть там некий духовный мир, и там в этом духовном мире все выглядит вот так вот. Вот эти личности, они выглядят вот так-то, эти вот так-то. Вот у них такие имена, вот такие у них цвета, вот такие у них одежды. Вот то, что они делают. А вот в такое время дня, это они делают после обеда. Я не хочу программировать вас всеми этими идеями и представлениями. Я хочу, чтобы внутри вас пробуждалась энергия, с помощью которой ваша любовь будет просто естественным образом устремляться к Богу, к божественным существам, где бы вы ни были. И когда вы там окажетесь, вы уже настолько сможете культивировать эту реальность. Это значит, что вы сможете это проявлять даже в этом мире, по крайней мере, к тем людям, которым хотите. Это означает, что вы настолько разовьете в себе эти способности, что у вас просто естественным образом будут происходить все эти связи и взаимоотношения с Господом своим уникальным, естественным образом, а не таким, которым кто-то вам диктует. Так, чтобы даже прямо сейчас, когда вы сосредотачиваетесь на этих связях, чтобы это было естественно для вас. И так, чтобы когда кто-то вам будет что-то диктовать, чтобы это не влияло на вас, особенно когда они вам скажут, «О, ты думаешь так?» Все не так, как ты думаешь. Вот в книге, в Писании вот так говорится, чтобы это не влияло на вас, и чтобы у вас был личный опыт, так, чтобы, когда вы будете умирать, чтобы вы умирали... с определенными опасениями. Потому что смерть — это не так просто. И вообще смерть — это как некое напряжение, и потом раз, и отпускание. И потом вы говорите, ага, вот оно здесь как. Вот оно такое. Вы не говорите, оно должно быть так и никак иначе. Так же, как в этой жизни. Вы говорите, все такое, как оно есть. И так же и там. И даже если возникнет какое-то беспокойство, вы сразу же придете в себя и почувствуете связь с Божественным. И вы будете действовать по ситуации, если благодаря естественному устройству все будет так, что вам предстоит сразу переместиться в тот духовный мир, вы так и сделаете. Или, может быть, вам надо будет воплотиться еще в одном теле, может быть, вы сами этого захотите, может, вам нужно будет еще что-то сделать. Вы будете соглашаться с тем, что происходит, тогда все будет очень естественно, и все будет работать, учиться. Так что вы, слушатели Хари Медиа, вы получаете подарок, который, я думаю, это вообще самый ценный подарок, который вообще можно было бы получить. Вам даются ключи к мирозданию. Это не означает, что у вас будет куча денег, что вы обязательно станете известными, разовьете в себе все мистические силы. Если это произойдет, нормально, хорошо. Но вы сможете развиваться и эволюционировать просто сказочным, чудесным образом. Если вы действительно поняли то, о чем я говорил, ваша смерть не будет для вас разочарованием и тупиком. Не будет нечто, что сбивает вас с толку, и вы не будете в отчаянии нуждаться в чьей-то помощи. Вы уже знаете, что делать. Для вас все будет совершенно очевидно и естественно. Вы входите в какую-то дверь, вы там начинаете ориентироваться, что там происходит, делаете свой сознательный выбор, точно так же, как вы делаете это сейчас. И на этой ноте я собираюсь остановиться сегодня. Я также понимаю... Я также не понимаю, зачем я так старался записать это на видео. Я больше не хочу никому это давать слушать. Я не хочу что-то, чтобы хоть кто-то еще это слушал. Потому что только что я сказал вам нечто очень сокровенное. Но в то же время для вас это должно быть уже очевидно, не правда ли?
Маха, я спрашиваю, было это очевидно? Did I have to say it or not?
Well, when you say it is obvious, and after you said it, of course it is obvious, because it is very much correlating to everything that you have been describing to us all along all these years. But when you specifically mention this in that context, then it's also important, because that focus our intention to apply it in a quite the most important areas of our lives and the future, I don't know.
Well, the comment was great, but that didn't answer my question. Was it obvious before I said it?
Obvious in the sense that we would come to it on ourselves and we would have no problem, yes. But it wasn't obvious in that particular context, because we didn't maybe consider it in that particular context.
Yeah, good answer. In other words, that you would have gotten the result of it at when you needed it.
Yeah.
But it would not have been intellectually obvious to you before that time.
Yeah. I mean in anticipation we wouldn't have much more peace now with that.
In other words, I am programming an energy of facility. I am facilitating an energetic future, but I'm not talking about it so that you have it, that you can write it down in a book. Hari is doing this. Point one, he does like that. Point two, he does like that. I never say it like that, but I just do it energetically. You have this.
Другими словами, я действительно, скажем так, создаю некие условия для вас. В определенном смысле программирую ваше будущее. Ну, а я делаю это неявным, неочевидным образом. Я даю вам все инструменты. Но вы вряд ли сможете это сказать, что вот у нас программирует вот так вот. Пункт первый. У вас вот есть такая способность, вы делаете вот это, потом вот это. Нет, но при этом все способности у вас есть, и вы знаете, что делаете, и все будет хорошо.
I'm kind of like one of these weird guys who likes to sit in the back room and...
Я один из таких странных ребят, которые сидят где-то незаметно сзади и все корректируют, все устраивают. Потому что если это будет слишком очевидно, сразу же все на меня будут показывать пальцем, говорят, ага, вот кто за всем этим стоит. Значит, он как раз во всем и виноват. Но я бы не смог это выдержать. Я не смог выдержать всех этих обвинений, показываний пальцами, особенно если вы начали бы меня обвинять в том, что я там как-то вмешиваюсь в вашу жизнь, все порчу. Поэтому мне больше нравится неявным образом давать вам эти преимущества, эти инструменты. Опять же, тогда кто-то может сказать, а почему вы думаете, что это так сокровенно, это нельзя говорить? Ну, потому что это может вызвать слишком много противоречий, потому что большинство людей нет способности видеть то, что я вижу. Поэтому они сразу же прекращают слушать. Как только я говорю, что кто-то там из таких великих людей вышел из своего тела, и он в тупике, они сразу говорят, «О, нет, это невозможно, это еще одно доказательство». Это все глупости, он просто спекулирует, он пытается все испортить, поэтому его вообще нельзя слушать, его нужно отлучить от церкви, проклясть. И ни в коем случае не слушайте ничего из того, что он говорит. Не дай Бог, если вы услышите, вам нельзя оставаться в нашем движении, потому что очень опасный человек. Поэтому я ничего этого не говорю, особенно так явно. Я просто делаю все, что я должен делать, и вам вообще нечем беспокоиться. Я вам даю, делаю все, что должно быть сделано, даю вам эти способности, инструменты. У вас появляется сила, мускул, способности. Но, опять же, я сошел с ума и все это сказал совершенно четко и явно.